производство студии «Фабрика подкаста».
На себя со стороны. Подкаст о впечатлениях знаменитых иностранных писателей о России. Эпизод второй. Привет, друзья! Это Алекс Дубас, в эфире подкаст «На себя со стороны». Подкаст о впечатлениях знаменитых иностранных писателей о России. Это такой очень хороший способ поглядеть на себя со стороны, немножечко сменить оптику, потому что мы с вами много путешествуем, смотрим travel-программы, читаем travel-блоги, вот где наши за границей, вот этот герой среди буйволов, носорогов, бегемотов, или вот он путешествует по Нью-Йорку, рассказывает нам, это наш человек, наш делегат там. А вот интересно, когда они приезжают к нам, что они видят? В этом подкасте я обращаюсь к знаменитым писателям, классикам. Это и Труман Капоте, который побывал в свое время с труппой Гершвина в Ленинграде и поделился впечатлениями в произведении «Музы слышны». Это Астрид Лингрен, она написала не только о Карлсоне, но и о России. Это Памела Трейверс, не только ее героиня Мэри Поппинс, но и Россия. Теофиль Готье, Альфонс Даде, Александр Дюма, Марк Твен, Теодор Драйзер, Роберт Хайнлайн, Танина Гуэра. Много-много-много-много кто. И это очень интересно. Кто-то из них описывает Россию с юмором, кто-то расставляет какие-то политические, социальные акценты, но все это читается с невероятным интересом. Если вы слушаете второй подкаст, вот этот второй эпизод, это значит, что, возможно, вы послушали первый, где Габриэль Гарсия Маркес был нашим проводником по России, Украине и Москве 1957 года. Сегодня наш герой Джером Клапка. Джером. Итак, эпизод второй. Джером Клапка, Джером. Лучшие люди. Лучшие люди — это, если что, про нас. Раньше, в советское время, по радио, такие хорошо поставленные голоса замечательных актеров, дикторов, вот они начинали литературные чтения или, скажем, радиоспектакли в эфире советского радио. Джером Клапка, Джером. Трое в лодке, не считая собаки. Радиоспектакль. Джером популярнейший британский писатель, классик. Он вовсю издавался в Советском Союзе. Его произведения экранизировались. Вот те же самые «Трое в лодке, не считая собаки» были... Ну, пусть это, да, не самая удачная экранизация, но какие там замечательные актеры. Андрей Миронов, Михаил Державин, Александр Ширвинт, соответственно, Джейш, Джордж и Гаррисон, еще там у них фокстерьер Монморанси. Ну, вот пока мы далеко не ушли, кстати, от этого произведения «Трое в лодке», малоизвестный факт, у этой легендарной повести есть продолжение под названием «Трое на четырех колесах». То есть, если в первой книге «Джентльмены с собакой путешествуют по реке», одна из идей Джерома была то, что эта книга будет путеводителем по Темзе, то «Трое на четырех колесах» — это такое продолжение, это сиквел, если хотите. Прошло 10 лет, наши герои возмужали, и те же самые джентльмены, только уже без собачки, путешествуют на этот раз по Германии. По Шварцвальду они ездят на двух велосипедах. Обыкновенный велосипед и тандем. Ну, тандем с двумя креслицами. Поэтому трое на четырех колесах. И, конечно, Джером, как и прежде, обыгрывает вообще все стереотипы в отношении кайзеровской Германии. Многие из них не устарели до сих пор. Вот как мы себе представляем Германию, вот эту организованную, как футбольная команда сборной Германии, или там, я не знаю, Бавария мюнхенская, то вот так примерно ее описывает любя. Но выстебывая до последнего Джером. И еще он, как и свойственно писателям, выступает неким предтечей, потому что вот эта книга «Трое на четырех колесах» про Германию, она вышла уже за 33 года до прихода к власти Гитлера. И там в этой повести есть такая фраза про Германию. «Этой страной может управлять кто угодно, даже я. Я бы написал на листке бумаги все, что должен делать народ, нашел бы солидную компанию, которая бы отпечатала эти требования во множестве экземпляров и велел бы расклеить их повсеместно. Все, больше ничего не потребовалось бы, я бы смог управлять Германией». Хочу вам порекомендовать эту книгу. Она, может быть, не такая классная, как «Трое в лодке, не считая собаки», но там есть какая-то интересная правда. А что касается «Трое в лодке, не считая собаки», то, конечно, это счастье. «Глоток свежего воздуха» — это книга о юности, такая вечная молодость. Шутки кажутся смешными и остроумными даже сегодня. Ну, хорошо. Это вот такое представление Джерома. И переходим, собственно, к главной теме. Его travel-log. Интересно почитать, что он писал о России, побывав в нашей стране. И здесь я хочу сказать, что когда он навестил Санкт-Петербург, а это было на рубеже веков, Джером приехал к нам в 1899 году, он был в нашей стране абсолютной звездой. То есть он был популярен не только в СССР, но и в царской России. Им зачитывались, его цитировали, им восхищались. Вот я сейчас предоставлю слово Софье Андреевне Толстой. Перенесемся в Ясную Поляну, и она пишет в своем дневнике. Пишет следующее. «Опять Лев Николаевич читал нам Джерома, читал вслух и так хохотал, как я давно не видел его смеющимся». Это был вояж знаменитости. Русская критика живо откликнулась на приезд Джерома в Россию. В журнале «Нева» появилась статья, которая знакомила еще незнакомых русских читателей некоторых с творчеством Джерома. Цитата: «Человек скромный, простой, доброжелательный, чуждый погони за известностью и славой. Большой любитель живописи и музыки. Он с восхищением осматривал картины Айвазовского и Репина. По достоинству оценил новаторство оперы Глинки Руслана Людмила. Еще при этом сказал, что да, мог бы понять ее и без перевода. Так уж она хорошо написана и поставлена». И надо сказать, что это взаимная история. На Джерома, на английского писателя, посещение России произвело глубокое впечатление. Спустя некоторое время вышла книга очерков Джерома, одна из глав которой посвящена России. Несмотря на то, что из-за незнания русского языка Джером не мог свободно общаться с представителями различных кругов русского общества, все же он с присущей ему такой проницательностью увидел многие противоречия нашей действительности. Давайте я вам сейчас почитаю это произведение. Называется оно, как я уже говорил в начале, «Люди будущего». И вот о чем хочу предупредить. Мы действительно ожидаем от Джерома некоего стендапа. Он же все-таки действительно классик юмористической литературы, но вот удивительно, как он пронзительно описывает русских людей и состояние России в то время. А ведь это речь идет о наших с вами прабабушках, прабабках, ну, то есть, чьи имена мы еще помним. Вот он описывает их. И вот тем интересно сравнить, 120 лет, да, прошло. Насколько сейчас вот все то, что он пишет, соответствует нашим реалиям. И знаете, что я хочу сказать? Соответствует и более чем. Поехали. «Люди будущего». «Я должен любить Россию сильнее, чем я ее люблю, хотя бы только ради тех русских друзей, которыми я могу гордиться. Русский человек – это одно из самых очаровательных существ земного шара. Если он расположен к вам, он не поколеблется высказать вам это и только на деле, но еще и на словах, что, быть может, не менее полезно и необходимо в нашем старом и сером подлунном мире. Ведь мы, англосаксы, мы ведь гордимся своей сдержанностью». В одном из своих произведений Макс Эдлер рассказывает о мальчике, которого послал отец в лес за дровами. Мальчик воспользовался случаем и убежал из отцовского дома, куда не показывался в течение целых 20 лет. Так вот однажды вечером какой-то улыбающийся, хорошо одетый незнакомец посетил стариков и объявил себя их пропавшим сыном. «Однако ты не торопился, — пробурчал отец, — и пусть мой язык отсохнет, если ты не забыл принести дров». Знаете, раз как-то мне пришлось завтракать с одним знакомым англичанином в одном из лондонских ресторанов. В обеденный зал вошел какой-то господин и уселся поблизости от нас. Оглянувшись вокруг и встретившись глазами с моим приятелем, он улыбнулся и кивнул ему головой. «Извините, я должен покинуть вас. Буквально на одну минуту обратился ко мне знакомый. Мне надо переговорить с моим братом. Я не виделся с ним больше 5 лет». Он докончил свой суп, медленно обтер усы, затем встал и, подойдя к упомянутому господину, пожал ему руку. Они беседовали некоторое время, после чего мой приятель вернулся и сказал: «Никогда не рассчитывал увидеться с братом снова. Брат служил же в гарнизоне того африканского местечка в Судане, которое атаковали войска Матхи. Вот только трое из его гарнизона и спаслись. Ну, впрочем, Джим у нас всегда был счастливцем. «Подождите», — сказал я, «но разве бы вы не хотели поговорить с ним более продолжительное время? Что касается до нашего дела, то оно не уйдет. Всегда же можно будет улучшить время для него». «Нет, нет, ничего», — ответил он. «Мы с братом уже успели перетолковать более или менее обо всем. К тому же завтра я его опять увижу». «Я к чему это?» — пишет Джером Джером. «Я вспомнил эту сцену однажды вечером, обедая с несколькими русскими друзьями в петербургском отеле. Один из присутствующих не видел своего троюродного брата, горного инженера, 18 месяцев. Встретившись, сидели друг против друга, и каждый из них за время обеда, по крайней мере, раз 12 вскакивал со своего стула, чтобы обнять другого, поцеловать его. Всякий раз они прижимали друг друга к сердцу, целовали в обе щеки и с влажными глазами рассаживались по местам. Подобное поведение не вызывало ни малейшего удивления среди их соотечественников. Надо сказать, что русский гнев так же быстр и страстен, как и любовь. А в другой раз мне пришлось ужинать с друзьями в большом Невском ресторане. За соседним столиком сидели два господина, все время мирно беседовавшие. Как его друг? По-видимому, ни с того ни с сего. Оба они вскочили на ноги и яростно накинулись друг на друга. Один из них схватил графин с водой и без колебаний пустил ему в голову другого. Оппонент же его своим оружием выбрал стул из красного дерева и, откинувшись назад для того, чтобы лучше размахнуться, задел нечаянно мою хозяйку. «Будьте, пожалуйста, поосторожнее», — заметила она ему. «Тысячу извинений, сударыня», — возразил тот, с кого кровь и вода струились в одинаковом количестве, и, приняв меры предосторожности в отношении сохранения нашей неприкосновенности, он ловким ударом сбил с ног противника. Тут на сцене появился городовой. Он не сделал ни малейшей попытки вмешаться, но, выбежав на улицу, поспешил объявить радостную новость другому городовому. «Это обойдется им порядком», — заметил спокойно мой хозяин, продолжая доужинывать. «Удивляюсь, почему они не подождали». И действительно, это обошлось им порядком. Не прошло и 10 минут, как появилось штук 6 городовых, и каждый из них начал требовать взятку. Получив просимое, они пожелали господам, воителям спокойной ночи и убрались. Несомненно, в наипрекраснейшем расположении духа. А виновники происшествия с головами, перевязанными салфетками, уселись на свои места, и снова оттуда послышался смех и дружеский разговор. Русские, они производят на иностранца впечатление народа-ребенка. Но, приглядевшись повнимательнее, иностранцу делается очевидным, что в глубине русской натуры притаилась склонность к чудовищным поступкам. Рабочие, а не рабы. Вот более правильное название для них. Они позволяют эксплуатировать себя с молчаливым терпением культурных существ. И все-таки каждый образованный русский, с которым вы говорите по этому вопросу, отлично знает, что революция, она приближается. Но он говорит с вами об этом при закрытых дверях, так как не может быть уверен в том, что его прислуга не состоит на службе в сыскной полиции. Раз как-то вечером я толковал с одним чиновником о политике, сидя в его кабинете, и в это время к нам вошла почтенная седая женщина, экономка моего собеседника, служившая у него более 8 лет и считавшаяся в доме своим человеком. Так вот, увидя ее, он сразу прекратил разговор, затем, выждав время, когда дверь затворилась за ней, обратился ко мне со следующими словами. Знаете, о таких вещах лучше говорить с глазу на глаз. «Подождите, но ведь вы смело можете доверять ей, она же так привязана ко всем вам, к вашей семье». «Так-то оно так, а все-таки надежнее не доверяться никому». И вот после этого он начал прерванный разговор. «Гроза собирается», — сказал он. «Временами я совершенно отчетливо слышу запах крови в воздухе. Сам я стар, Джером, и, может быть, не увижу ничего, но детям моим придется пострадать. Ох, пострадать, как всегда приходится детям страдать за грехи отцов. Мы сделали из народа дикого зверя. И вот теперь этот дикий зверь, жестокий и неразборчивый, набросится на нас и растерзает правого и виноватого без различия. Но это должно быть. Это необходимо». Тот, кто говорит о русских общественных классах и корпорациях как о глухой эгоистичной стене, стоящей на пути к прогрессу, тот ошибается. История России будет повторением истории французской революции. Но с той лишь разницей, что образованные классы, мыслители, толкающие вперед бессловесную массу, делают это с открытыми глазами, сознательно. В истории русской будущей революции мы не встретим ни Мирабо, ни Д'Антона, устрашенных неблагодарностью народа. Люди, которые вот прямо сейчас, в настоящее время, подготавливают революцию в России, насчитывают в своих рядах государственных деятелей, военных, женщин, богатых землевладельцев, благоденствующих торговцев и студентов, знакомых с уроками истории. Вот все эти люди не обладают ложным понятием относительно того слепого чудовища, в которое они вдыхают жизнь. Они очень хорошо знают, что чудовище это растопчет впоследствии их. Но вместе с тем им хорошо известно, что заодно с ним будут растоптаны несправедливость и невежество, ненавидеть которые они научились сильнее, чем любить самих себя. Когда русский мужик поднимется, он окажется более ужасным, более безжалостным, чем французские люди 1790 года. Русский мужик менее культурен и более дик. Во время своей работы эти русские невольники поют унылую грустную песню. Они поют ее хором, на набережных, обремененные грузом, на фабриках, в бесконечных степях, пожиная хлеб, который, может быть, им не придется есть. В этой песне поется о полной довольстве жизни их господ, о пиршествах и развлечениях, о смехе детей и о поцелуях влюбленных. Но вот припев после каждой строфы, он один и тот же. И если вы попросите первого попавшегося русского перевести вам его, то он пожмет плечами. Да это просто значит, скажет он, что их время также наступит когда-нибудь. Вот эта песня – это трогательный и неотвязчивый мотив. Его поют в гостиных Москвы и Петербурга. Во время ее пения болтовня и смех исчезают, и через закрытую дверь вползает молчание, словно холодное дуновение. Эта песня напоминает жалобный вой ветра, и в один прекрасный день она пронесется над страною, как провозвестник террора. Один шотландец, с которым мне пришлось встречаться в России, рассказал мне следующую любопытную характерную историю. Приехав в Петербург в качестве управляющего большой фабрики, во главе которой стояли шотландские предприниматели, он во время первого же недельного расчета, когда рассчитывал рабочих, допустил, конечно, без малейшего желания со своей стороны, ошибку. Благодаря недостаточно еще хорошему знакомству с русскими деньгами, он каждого рабочего обсчитал на рубль. Однако все хорошо, ему впоследствии удалось открыть и исправить свой промах. Он сделал это за неделю до следующей субботы. И рабочие, русские рабочие отнеслись к его объяснениям с полным спокойствием и без каких бы то ни было возражений. Это очень сильно удивило его. «Подождите», — сказал он, — «но вам же было известно, что я не додал вам», — обратился он к одному из них. «Почему же вы мне не сказали об этом?» «О», — ответил тот, — «мы думали, что это вы положили деньги себе в карман». Пожаловаться же значило бы лишиться заработка, так как всякий бы, конечно, поверил бы больше вам, уважаемому господину из Шотландии, чем нам. Взяточничество вообще распространено по всей России. Все общественные градации, которые смотрят на это, как на установленный порядок вещей. Один мой приятель подарил мне маленькую собачку. Собачка эта была довольно ценным экземпляром, и я решил захватить ее с собою. Между тем, как всем известно, на русских железных дорогах брать собак в пассажирские вагоны строго воспрещается. Совокупность наказаний за подобное ослушание устрашала меня. «Пустяки, обойдется», — успокоил меня мой приятель. «Не забудьте только захватить с собой несколько лишних целковых». Первое, что я сделал, я смазал начальника станции кондуктора и, довольный собой, пустился в путь. Но я не предугадал того, что готовилось для меня в недалеком будущем. Известие о том, что едет какой-то англичанин с собакой в корзине и рублями в кармане, должно быть, было протелеграфировано по всей линии. Почти при каждой остановке в вагон входил рыжий представитель административной власти в полной амуниции. При виде первого из этих господ с фельдмаршальской осанкой у меня заёкало сердце. Сибирские виды просто замелькали передо мною. Дрожа с большой осторожностью, я предложил ему золотую монету. И он так горячо пожал мне руку, что я даже думал, что он хочет поцеловать меня. Впрочем, я вполне убежден, что так бы оно и случилось. Он бы меня расцеловал, если бы я подставил ему свою щеку. Зато вот следующий городовой мне показался уже менее страшным. Вплоть до самой германской границы я раздавал направо и налево этим субъектам с фельдмаршальской осанкой по известному количеству русских денег. Причем их прояснившиеся лица и горячие пожелания были вполне достойной наградой мне за потраченные деньги. Но здесь надо сказать, что к человеку, в кармане которого не позвякивает несколько свободных рублей, русская администрация не так благосклонна. При помощи затраты еще некоторой суммы я избавился от таможенных хлопот с моей собакой и смог спокойно осмотреться. С полдюжины чиновников травили какую-то несчастную личность, а она, огрызаясь, давала им отрывистые ответы. Все это напоминало сцену дразнения полуголодного ублюдка школьниками. Один из спутников, с которым я познакомился в дороге, объяснил мне, что в паспорте этой личности нашлось какое-то пустяшное упущение. У нее не оказалось лишних денег, и в результате таможенные чиновники порешили отправить ее назад в Петербург. Это около 18 часов езды в вагоне, в котором в Англии не стали бы перевозить даже быков. И случай вот этот дал обильную пищу для шуток господ чиновников. Они то и дело заглядывали в комнату для проезжих, где, забившись в угол, сидел неудачник, и, оглядев его многозначительно, выходили, посмеиваясь. Задор сошел с его лица, а его место заняла угрюмая безучастность. Знаете, выражение, которое можно встретить у побитой собаки. То есть экзекуция окончена, и она смирно лежит, устремив свой взор в пространство, по-видимому, не думая ни о чем. Русский рабочий не читает газет и не имеет своего клуба, однако ему все известно. На берегу Невы, в Петербурге, существует тюрьма. Говорят, что теперь подобные вещи уже упразднены, но, по крайней мере, еще недавно внутри этой крепости, ниже уровня льда, была маленькая келья. И заключенные, которых помещали туда, дня через два после своего помещения пропадали бесследно. Их участь делалась известной разве только рыбам в Балтийском море. О подобных вещах идет слух среди народа, о них толкуют извозчики, греясь вокруг костров, полевые рабочие, отправляясь и возвращаясь с работы в серые сумерки, фабричные рабочие, перешептывания которых замирают в грохоте станков. И еще о погоде. Петербургская природа не благоприятствует в одинаковой мере как богатым, так и бедным. Невская мгла и туманы, переполненные всевозможными микробами, наводят на мысль, что, должно быть, сам дьявол руководил Петром Великим. «Послушай, отыщи мне среди всех моих владений самое отталкивающее место, на котором я мог бы построить город», — вероятно, взмолился Петр. И дьявол, открыв такое в виде петербургской почвы, возвратился к своему господину в самом веселом расположении духа. «Я думаю, мой дорогой Петр, я нашел нечто действительно единственное в своем роде. Вот это моровое болото, к которому могучая река несет резкие воздушные порывы и пронизывающую до костей изморозь, в то время как в течение короткого лета ветры соединяют в себе отрицательные стороны климатов Северного полюса и Сахары». В зимнее время русские затапливают свои большие печи и баррикадируют двери и окна. В этой атмосфере, похожей на атмосферу оранжереи, многие женщины проводят все 6 месяцев, ни разу не выходя на улицу. Даже мужчины выходят через известные промежутки. Каждая контора, каждая лавка представляют собой одну сплошную печку. 40-летние мужчины имеют уже седые волосы и пергаментные лица, а женщины к 30 годам блекнут. Полевые рабочие в течение всего короткого лета работают без устали, отводя сну очень незначительное время. Зато вот зимой они, как кроты, прячутся по своим лачугам и только и делают, что спят, имея необходимый запас водки и пищи под своими половицами. В промежутках между сном они расчищают заносящий их жилище снег. А на улице по-прежнему гремит гром. Это уже не Джером Джером, а я, ваш автор, Алекс Дубас. Буквально через несколько минут я закончу, потому что закончится эссе Джерома Джерома. Хочу вас спросить, как впечатление? Но ответ могу получить только в виде комментариев. Итак, я продолжаю. Русская вечеринка продолжается всю ночь. В смежной с гостиной комнате стоят кровати и кушетки, на которых постоянно спит с полдюжины гостей. Причем время от времени происходит смена. Выспавшиеся снова присоединяются к компании, а их замещают следующие. Русский ест тогда, когда чувствует к этому желание. Поэтому стол почти всегда накрыт, а визитеры снуют то и дело. Раз в год в России большое пиршество. масленица. Русские купцы со своими приятелями целыми днями едят своеобразное кушанье – блины. При этом считается особой храбростью, даже вопросом самолюбия, съесть этих блинов как можно больше. Бывают случаи, когда один какой-нибудь человек в один присест съедает блинов штук 50, а то и 60. Зато часто в результате получается вереница похорон. Вот что я хочу сказать в конце своего эссе. Мы свысока называем русских нецивилизованным народом. Но ведь они еще молоды. Русская история насчитывает за собой всего-то около 300 лет. Мне кажется, русские превзойдут нас. Их энергия, смышленность, когда они прорываются наружу, они просто изумительны. Я знавал одного русского, который изучил китайский язык в 6 месяцев. Про английский я вообще не говорю. Они выучат его буквально во время разговора с вами. Русские дети играют в шахматы и на скрипке просто ради своего удовольствия. В общем, мир будет доволен Россией, когда она приведет себя в порядок. Дамы и господа, друзья, Джером Джером, люди будущего. Напомню, этому произведению 120 с небольшим лет, 1899 год. Британский классик Джером Джером после путешествия по России. Спасибо. Встретимся через неделю.
Производство студии «Фабрика подкаста».